Текучка, текучка, текучка. Может ли быть сильнее испытание человеку? Сначала в кабинет рвутся те, которых я вызвала сама. Прием утренний, надо успеть дать направление на кровь и мочу, пока лаборатория еще работает. Потом начинают дергать двери и пробиваться умные и хитрые. «Доктор, нам только справочку. Идите, откладывайте карточку и заходите по очереди». Недовольство проявляется разными способами, в зависимости от темперамента. Иногда просто фыркнут, а иногда и дверью хлопнут. «Доктор, а справку в бассейн дадите без ребенка?» «Нет, не дам». «Доктор, да мы здоровы абсолютно». «Да, но вы же не хотите, чтобы с вами плавал кто-нибудь больной грибком. И другие тоже не хотят. Поэтому я должна хотя бы живот и руки вашему ребенку посмотреть». Аргумент действует, но с трудом. Иногда я не выдерживаю их напора и выписываю справку, не глядя. Кстати, очень часто нахожу чесотку. Да-да, ту самую, которую лечат как аллергический дерматит или что-то еще. Воспринимается этот диагноз тяжело, как нечто позорное. Призрак беспризорника времен гражданской войны все еще витает над нами. Строго говоря, он и не летал от нас никуда. Настоящий больной, как правило, не бывает первым. И вообще все настоящее никогда не рвется вперед, никогда не скандалит и не выпячивается. По этому косвенному признаку можно отследить все настоящее не только в поликлинике. Входит мама с мальчиком подросткового возраста. Мальчик явно заслуживает внимания. Он полон, бледен, одышлив. Ему лет 13, а весу килограмм 75. Начиная слушать его, он прикрывает грудь, как девушка. Вообще, я предпочитаю начинать слушать со спины, чтобы дать больному привыкнуть ко мне и себе дать к нему адаптироваться, составить некоторое мнение, прежде чем посмотреть больному в глаза. Тут даже это не помогло. Более того, он стоит весь потный и покрасневший пятнами. Сердце его бешено колотится. «Все, одевайся». Мальчик вздыхает с облегчением. Я делаю вид, что не заметила его мучений. Отправляю мальчика с медсестрой взвешиваться и начинаю беседовать с мамой. Мама выглядит нормально. Давно он такой? Был все время обыкновенный. А тут вот такая беда. Давно? Примерно за полгода. Скажите, в семье есть люди с подобной комплекцией? Нет. Даже среди бабушек и дедушек? Нет. И едим мы, доктор, совсем немного. Он ест меньше меня. Извините за вопрос, но он сын своего отца. Она несколько смущена, но отвечает. Да, доктор, конечно. Тогда дело принимает иной оборот. Мальчика надо обследовать, и чем скорее, тем лучше. Может проявиться все что угодно, вплоть до онкологии. У меня остается еще один почти риторический вопрос. Почему же вы не приходили раньше? В сущности, ответ не важен. Основная часть ответа лежит на поверхности, в отсутствии времени и трудности уговорить подростка пойти к врачу и так далее и тому подобное. Настоящая причина лежит глубоко, лежит там внутри и огрызается «не тронь меня». Вот вам телефон эндокринолога, вот вам все направления и на кровь, и на мочу, и на сахар, и биохимия, вот ЭКГ. Это все, что можно сделать у нас в поликлинике. Все пройдете и поедете к эндокринологу. Только не останавливайтесь. Не бросайте обследование на половине дороги. Пожалейте мальчика своего. И обязательно к невропатологу. Обследовать головной мозг. Постарайтесь сделать все как можно быстрее. Может быть, эндокринолог вас сразу в больницу направит. Будьте готовы. Входит мальчик с медсестрой. «Ну все, брат», — говорю ему. «Я тут маме все рассказала». «Не волнуйся, тебе можно помочь. У тебя есть еще возможность перерасти, есть время до 18 лет». Я совершенно в этом не уверена. И я не увидела энтузиазма в глазах матери, что тяжелее всего. Дай им сил, Боже, довести дело до конца. Насчет смущения на приеме врача есть у меня конкретные воспоминания. Уже когда я была студенткой, я сильно заболела. В приемном отделении больницы были такие кабинки, задернутые желтыми занавесками. Сижу я в этой кабинке, вся разбитая своей болезнью и болью. Приходит терапевт, мужчина, и начинает слушать. И тут я чувствую, что его рука начинает достаточно недвусмысленно ощупывать мою грудь. Затем он просто и беззастенчиво начинает прижиматься ко мне сзади. Трудно передать, что я чувствовала. Такое унижение, такую беспомощность меня как бы парализовало внутри. Я не могла даже закричать. Стала натягивать на себя вещи, как-то отодвинула занавеску. А он вышел из кабинки, как ни в чем не бывало. Говорит, все в порядке, я не выслушал ничего. Еще бы он что-нибудь выслушал. Вот такая зарубка в памяти на всю оставшуюся жизнь.